Народ проявил такой интерес к казни, что отцы города решили построить трибуны Таита перед главными воротами. Они брали по Серебряному кольцу за место, недостатков желающих не было. Трибуны забиты до отказа. Толпы зрителей, которые не смогли получить места на трибунах, разместились на полях за стенами города. Многие принесли с собой пиво и вина, чтобы отпраздновать казнь и произносить тосты князьям сорокопутов. Мало кто из присутствующих не пострадал от набегов разбойников. Многие потеряли мужей, братьев или сыновей. Совершенно обнаженными и связанными, как и приказал фараон, осужденных провели по улицам Карнака. Толпы народа выстроились вдоль их пути и забрасывали навозом и грязью, кричали оскорбления и трясли кулаками. Дети плясали впереди шествия и пели веселую песенку, сочиненную тут же. «Гвозди в ногах, к солнышку зад, смерти такой князь будет рад». Подчиняясь желанию госпожи, я занял место на трибуне и стал смотреть, как приводится в действие приговор. По правде говоря, глаза мои не глядели на наряды и украшения разодетых женщин, сидевших вокруг меня, когда пленников провели через ворота. Я смотрел на Росфера и пытался разжечь в себе ненависть к нему. Заставил себя перечислить все жестокие и коварные поступки, которые он совершил по отношению ко мне. Постарался вспомнить боль, причиненную острым ножом. И все же, когда я увидел своего врага, голова, с огромным белым животом, висевшим почти до колен, с навозом в волосах и струйками грязи на лице и уродливом теле, мне было трудно ненавидеть его, как он того заслуживал. Росфер узнал меня на трибуне и ухмыльнулся. Половина лица его была парализована, и ухмылка эта превратилась в кривую гримасу. «Благодарю тебя за то, что ты пришел попрощаться со мной, Евнух. Может быть, мы снова встретимся на полях рая, и тогда я с удовольствием опять отрежу тебе яйца». Издевка должна была разжечь мою ненависть. Но почему-то этого не произошло. Хотя я и ответил ему. «Ты отправишься не дальше грязи на дне реки, старина. Следующую зубатку, которую я зажарю на вертеле над костром, назову Росфером». Его первым из пленников должны были поднять на ворота. Троим пришлось тянуть сверху на веревках, четверо поднимались снизу. Они держали, пока один из войсковых оружейников забирался по лестнице с каменным молотком в руке. Росфер перестал шутить, когда первые толстые медные гвозди прошли через плоть и кости огромных мозолистых ног. Он орал и извергал проклятие, извиваясь в руках державших его мужчин. А толпа веселыми криками и смехом подбадривал оружейника. Только когда забили все гвозди, и молотобоец спустился вниз полюбоваться своей работой, стали видны недостатки нового наказания. Росфер выл и рычал, болтаясь на воротах, кровь медленно сочилась из ран. Теперь гигантское брюхо нависало над грудью, обнажив огромную волосатую гроздь половых органов, бившихся о низ живота. Он извивался и бился на воротах, а гвозди медленно рвали плоть между пальцами, пока, наконец, не прорвали ее. Росфер свалился на землю и начал биться, как рыба на песке. Зрителям представление понравилось, и они весело завыли. Подбадриваемые зрителями, палачи подняли Росфера, а оружейник снова забрался с молотком на ворота и начал заколачивать гвозди. Чтобы жертва держалась покрепче, Тант приказал также прибить руки. На этот раз Росфера закрепили более удачно. Он висел головой вниз, распятый на руках и ногах, словно чудовищная морская звезда. Больше не орал. Тяжелые потроха провисли и сжали легкие. Каждый вздох стоил ему огромных усилий. Не хватало воздуха на крик. Один за другим все осужденные были подняты на ворота и распяты на них. Толпа визжала от радости и хлопала в ладоши. Только Басти жестокий не издал ни звука, чем лишил зрителей удовольствия поиздеваться над собой. Время шло, солнце поднималось все выше, и жара усиливалась. К полудню пленники настолько ослабели от боли, жажды и потери крови, что висели тихо, как туши, на крюках мясника. Зрители начинали скучать и постепенно расходились. Некоторые князья из сорокопутов продержались дольше, другие — меньше. Басти продолжал дышать целый день. Только на заходе солнца он последний раз судорожно вздохнул и затих. Росфер оказался крепче остальных. Много позже, после смерти Басти, он все еще держался. Лицо раздулось от наплыва темной крови и стало вдвое шире, чем раньше. Язык торчал изо рта, как кусок сырой печени. Время от времени он глухо стонал, и глаза судорожно раскрывались. Каждый раз, когда я видел это, ощущал его страдания. Последние остатки ненависти давно угасли, и теперь меня переполняла жалость к нему, как ко всякому измученному животному. Толпа уже давно разошлась, и я сидел один на пустой трибуне. Не пытаясь скрывать свое отвращение к обязанности, возложенной на него фараоном, Тан оставался на посту до заката. Затем передал командование охраной одному из сотников и оставил нас сторожить покойников. Теперь у ворот было лишь 10 стражников, не считая меня, да нескольких нищих, валявшихся, как куча тряпья, у подножия стены. Факелы по обеим сторонам ворот мерцали и вспыхивали на ночном ветерке, освещая происходящее потусторонним светом. Росфер снова застонал, и я не выдержал. Взял кувшин пива из своей корзины и спустился вниз к сотнику. Мы знали друг друга по походу в пустыне, поэтому он рассмеялся и покачал головой в ответ на мою просьбу. «Таита, ты мягкосердечный дурак. Этот негодяй все равно не жилец, он не стоит беспокойства. Но я могу отвернуться на время. Поторопись». Я подошел к воротам, и голова Росфера оказалась на одном уровне с моей. Я тихо позвал его по имени, веки судорожно открылись. Не зная, понимает ли он, что ему говорят, я прошептал. «Я принес тебе пиво. Промочить горло». Росфер тихо сглотнул. Глаза смотрели на меня. Если он еще чувствовал что-нибудь, его должна была мучить адская жажда. Я плеснул несколько капель пива ему на язык, стараясь не попасть в нос. Распятый сделал слабое, но тщетное усилие проглотить. Это было невозможно. Жидкость вытекла из уголков рта и потекла на слипшиеся от навоза волосы. Он закрыл глаза, и настал, наконец, момент, которого я ожидал. Я тихо достал кинжал из складок платка. Осторожно приложив острие у него за ухом, быстрым и резким движением вонзил по рукоять. Ее спина выгнулась в последней судороге, а потом тело обмякло и затихло. Я вынул клинок, крови почти не было, я спрятал кинжал в платок и отвернулся. «Пусть райские сны укачивают тебя всю ночь, Таита», — окликнул меня на прощание сотник. Я не смог совладать со своим голосом и не ответил ему. Мне бы никогда не пришло в голову, что я буду оплакивать Росфера. Но, может быть, я и не его оплакивал. Может быть, себя. И только себя. По повелению фараона, возвращение дворца на Элефантину сначала отложили на месяц. Царю нужно было распорядиться новыми сокровищами, и он находился в приподнятом настроении. Я никогда еще не видел его более счастливым и довольным. Я был рад за него. К этому времени я по-настоящему привязался к старику и иногда засиживался допоздна с его писцами, проверяя счета царской казны, начавшие теперь явно излучать розовое сияние. Помимо этого, меня иногда призывали к царю на совет по поводу перестройки погребального храма, который он теперь мог себе позволить. Я подсчитал, что примерно половина недавно полученных сокровищ уйдет в могилу вместе с фараоном. Он забрал лучшие драгоценности из запасов Энтефа и послал 15 тахов золотых слитков златокузнецам храма, чтобы их переработали в ритуальные предметы. Тем не менее, Мамос находил время призывать к себе Тана и совещаться с ним по военным вопросам. Теперь он признавал в Тане одного из выдающихся военачальников своего войска. Я иногда присутствовал на его встречах. Угроза со стороны лже-фараона Нижнего Царства нависла над нами, и мысли наши постоянно возвращались к ней. Благосклонность царя к Тану была столь велика, что последнему даже удалось рассеять большую часть его страхов и убедить фараона выделить небольшую часть сокровищ Энтефа на постройку 5 новых флотилий боевых ладей и снабжение отрядов стражи новым оружием и сандалиями. Но он не сумел убедить царя выдать войску невыплаченное жалование. Многие отряды уже полгода его не получали.